Для тех, кто еще не видел, не открывал, не распечатал книжку, когда я начал писать, просто вести конспект во время коллоквиума, я очень быстро понял, что мне нужно фильтровать то, что я услышал, то, что я услышал извне, и то, что я услышал изнутри. Что нельзя это все перемешивать и в один ряд. И я стал записывать в два столбика. Решение тем более не оригинальное, что сам Деррида написал книжку «Гла», «Похоронный звон», именно в такой форме, двухколоночной. И в первой колонке я пытался поместить то, что говорили выступающие, а потом и сам Деррида. Выступление самого Деррида длилось 1,5 дня. А в правой — то, что мне приходило в голову, то, что мне снилось во время коллоквиума. Естественно, вы поняли уже из рассказа, вводного рассказа Валеры Анашвили, что для меня это была очень тяжелая разлука еще с моей собакой. Я на 10 дней никогда ее не оставлял, поэтому были сны и про нее. В общем, я не хотел это все смешивать. Сейчас, естественно, невозможно, я не буду вам объявлять, что из какой колонки, но я буду иногда заходить в эту сторону, это скорее левая колонка, и сюда скорее в правой колонке. Но это все очень условно. Все. Это один из моих языков. Я говорил и писал на французском, английском, еврейском, на зверином, на заумном, на языке слепых, на языке интервью и языке угнетенных. Теперь на этом, на русском. На каком языке должна быть написана настоящая, моя настоящая биография? Но что такое настоящая биография? Ну разве это не та, которая мной признана самим в качестве таковой? Comme telle, als solche. Мной написана или могла бы быть мной написана? Разумеется, она фиктивна, мифологична. Но по сравнению с какой? С биофизической? Не пора ли поставить вопрос о праве индивида на свою версию его жизни? Я читал в переводе на свой Достоевского, Проппа, Рыклина, «По дорогу». Я переведен на их язык, но знаю ли я, что можно сказать на их языке? В каких рамках нужно остаться, чтобы заведомо остаться в его рамках? Предательство своего языка, которое есть всякий перевод, наряду с тем, что он еще есть и предательство оригинала. Предательство своего языка, которое есть всякая речь на языке иностранном. Речь «qui se veut spontanée». La phrase que je suis en train d'écrire, mais spontanément venue en français. Я сам на полставки преподаю предательство. Когда меня спрашивают, на каком языке вы думаете? Я не могу не слышать за этим вопросом другого, занимающего меня куда больше. Вы думаете? Но у меня алиби. Это мой первый текст, который я никогда не прочитаю. А вот и напрасно. Неужели вам не любопытно, о чем пишет этот русский Деррида? Какую галиматью он несет? И кто, собственно, несет эту галиматью, и кто ответственность за нее? Нет ли средств прочитать этого самого Дериду в оригинале или заставить его самого прочитать то, что тут проходит под его маркой? Может, он себя в упор не признает? Его репутация ведь зависит от этого. Хотя разбирайтесь сами, у нас тут у самих куча проблем. На каждую Дериду нас не хватит. Мишель Монтень. Voir, mais on me dira que ce dessin de se servir de soi-même pour s'oublier à s'écrire serait excusable à des hommes rares et fameux, qui par leur réputation auraient donné quelques désirs de leur connaissance. Cette remontrance est très vraie, mais elle ne me touche que bien peu. Мишель Монтень. Но мне скажут, что этот замысел использовать себя как сюжет письма был бы простителен для людей редких и знаменитых, которые вследствие своей славы представляли бы какое-то удовольствие познакомиться с ними. Это рассуждение вполне справедливо, но оно нисколько меня не трогает. Почему автобиография в философии задохнулась? Осталась периферийным, малым жанром? Почему на автобиографическое в философии смотрят косо? Почему автобиографическое в философии смотрит на себя косо? Почему философу разрешается и разрешалось, разумеется, писать автобиографию, но не как философу? Даже современные нам философы пишут мемуары как старики, как политически ангажированные, как женщины, но не как философы. Почему же? Автор философской автобиографии был убит в Сократе. Жертва, самопожертвование и локутивное самоубийство есть уже само говорение философа в современном полисе, в условиях победившей демократии. Сократ мог позволить себе ругать большинство, живя в демократии и хваля ее законы. Его убили за перформативное противоречие. Но сегодня философ либо льстит большинству своей политкорректностью, либо осознает, что он тоже part of the problem. Но это в принципе. На деле же философ сегодня не занимает позиции. Он как никогда многоголосен, но это голоса фантомы, призраки, так как их субъекты даже не отсутствуют в смысле следа присутствия, а не виртуализируемы. Это чистое software. Существует ли свобода, следовательно, выбор между этими голосами? Наверное, нет. Так как ничто не запрещает двум и более голосам не занимать одно и то же не место. Что или кто позволяет в обоих смыслах, разрешает и делает возможным различать голоса, различать в моих голосах мой и не мой, удивляться, приятно или неприятно, появлению нового голоса, метаморфозе старого. Кто же? Один из голосов. Какая немыслимая претензия со стороны смертного, обреченного, как и все смертные, на смесь знания и невежества, мудрости и глупости. Он обречен, среди прочего, быть слишком умным для каждой новой мысли. И все же приятно думать, что именно о тебе пишут классики. Кокто. Проблема нашего времени состоит в том, что глупость принялась думать. У философа сегодня, строго говоря, нет выбора, так как его молчание имеет медиатическое, массово-коммуникативное значение. La portée médiatique. Молчание здесь не следует сводить исключительно к умолчанию. Молчание, как фиаско речи, как всякая фиаско. Но сегодня провал, неудача интереснее удачи, медиатичнее ее. Весна, прийде! На днях Жак Деррида был довольно чувствительно освистан на сцене, куда известный джазист пригласил его почитать вместе и вперемешку со своим саксофоном. Некоторые отреагировали. Это, конечно, Жак Деррида сам организовал освистание, чтобы попасть в газеты. Архив интереснее, чем события. Среди моих голосов есть те, которые мне не нравятся. Но кому, собственно, мне? Последний оплот субъекта – инстанция, предположительно находящаяся за текстом. Там, в районе, прежде занятом автором, и распоряжающаяся литературными приемами, меняющая стили и тоны. Имеет ли эта инстанция свою жизнь, свою биографию, автобиографию? Другой участник бури и другое животное. Жиль Делюз. Жак Деррида о нем. Наши тезисы похожи, но письмо разное, совсем разное. Разные Линдо Фвитта. Разные Отобиографитта. Прежде всего, резко отличное от деконструктивной стратегии делёзовское понимание философии как создание новых понятий. На коллоквиуме я задавал вопросы, причем плохо и плохие. Это была моя специализация, моя декорация на коллоквиуме, отличавшая меня от прочей септуагинты участников. После доклада Жака Деррида я задал ему такой вопрос. Если прогнозировать направление, которое примут исследования в рамках миметического корпуса Жака Деррида, не сказал я, после этого доклада, после его публикации, нельзя ли ожидать некоторого возвращения, пересмотра или деконструкции «Си сюла вуди плюс» философии природы? Нет! Не слышится ли в анимальном жесте Жака Деррида конец доверию или недоверию книге, языку? За время всего коллоквиума не было задано вопроса, на который был бы дан такой категоричный ответ. Жак Деррида не дослушал до конца и ответил «нет». «Нет!» Я уточнил. Он уступил. «Нет!» превратилось в «нет, но...» А потом и в «да, но...» Но «нет!» осталось. Осталось в записях. Осталось над и за подписью Жака Деррида от себя лично и от имени всех больших философов века. Все они, включая Хайдеггера и, как видим, Деррида, пользовались, размышляя над животными и мысля животное, данными современной им естественной науки – биологии, зоологии, этологии, но как книгой. К этой книге они применяли свои привычные практики и процедуры, отработанные на Священном Писании и примененные к Писанию, к писанине вообще. Начать уже с этого нашего странного сожительства. Неотъемлемо ли принадлежат животные миру? Каков был бы опыт человека, никогда не видевшего животных? Не видевшего, кроме людей, никаких животных. Входят ли животные в определение мира? И машина жалости здесь ничего не решает. Торжественно провозглашенная всеобщая декларация прав животного не может не участвовать в аксиоматике господства, которую она ставит под вопрос. Ибо сострадание есть не идентификация, а наоборот, сознание абсолютной дистанции. Никто из картезианцев, до Лакана и Левинаса включительно, не ставил под вопрос право убивать. Убивать – это гипербола, так как уничтожение животного, естественно, не считается убийством. Убивать, есть, заставлять работать, приносить в жертву животного. Все они подписали вечный кантовский «Пакс Хумана», объявляющий войну животным. Лишь немногие пытались тематизировать животных, этих евреев идеализма, по формуле Адорна. Все, конечно, не так однозначно и просто. Среди нелинейных факторов нужно будет принять во внимание и вегетарианство нацистов, и их же зоофилию, и отталкивание животного в иудаизме, заботу об отделении чистого от нечистого, избавление от нечистого, увенчавшееся загадочным молчанием Левинаса, самого чуткого к этике современного мыслителя. Сам же Деррида объявляет себя неспособным разделить этическое и фантазматическое. И, конечно, сложный комплекс жертвоприношения. Замена жертвоприношения человеческого на животное. Разрыв временного потока. Разавтоматизирование убийства животного через ритуал. Независимо от того, сколько и какого сострадания мы можем себе разрешить, то есть независимо от того, какова конкретная разрешающая способность нашего сострадания, мы обязаны констатировать, что с каждой смертью, будь то коровы или муравья, наступает конец света, конец всех возможных миров. Не дают ли или не дадут ли эти размышления повода для подозрения, что вопрос о животном может указать не просто программу нового прочтения и новой интерпретации, но и ключ и доступ к тайной архитектонике философских систем? Например, и это, конечно, больше, чем просто пример, как оказывается, как показывает вся история мысли, нельзя начать или продолжать философствовать, не сформулировав тем или иным образом тезиса о превосходстве человека над животным. Нельзя санкционировать свое мышление, не достигнув известного минимального порога нарциссизма. Между фауной и флорой, между Анной и Мариной, кто я и где? Последний мой приезд на родину был вызван необходимостью подтвердить идентичность. В Берне, в российском посольстве, констатировав, что я не российский, а советский, это в 95-м-то году, мне предложили написать прошение Ельцину о приеме в Россию за 200 франков. Вот по этому образцу. Сумма мне понравилась еще меньше идеи. Я отбыл с той же целью на родину, в мою непростую московскую ситуацию. Я был уже давно вычеркнут, не будучи выписан. Тогда как в общежитии на мне долгих 6 лет висели подушки.
На вас висят подушки!
Стервозные костылянши оказались единственной константой, пережившей конец одной страны и начало другой. Все остальное переехало, закрылось, разукрупнилось, чтобы, возможно, скоро наладиться. После долгой мототы по разным черемушкам, путаясь в дворах и инстанциях, вхожу в очередное здание без вывески и номера. Огибая гигантские, заляпанные, но уже навсегда узнаваемые бюсты, перешагивая через холмы извести, нагибаясь под малярными лесами, забыв инстанцию и цель прихода, вдруг натыкаюсь прямо в коридоре на стол с секретаршей.
«Вы кто?»
Задает она мне этот, ох, какой непростой вопрос. Передо мной вмиг пронеслись города и годы, и имена, на которые я отзывался. Еврей, русский, советский, студент, пассажир, товарищ, молодой человек, стажер-исследователь, комиссар, шлепер, это бродяга на идыше, ставропольчанин, философ, мужчина.
Вот за этим мужчиной.
Преподаватель, дядя.
Лейтенант, сказал я,
ведомый скорее категорическим наитием сократовского демона во мне, чем далеко не военкоматская обстановка вокруг меня.
Комната 203.
То есть я угадал правильный ответ. Бестиарий Жака Деррида внушителен. Он сам неотторжимый, неисключим из него. Он гонимый. Хотя и в мире меньше, чем в Европе. В Европе меньше, чем во Франции. Во Франции меньше, чем в Париже. Что лишь доказывает, что гоним с центра на периферию, на поля, на марж de la philosophie, куда он себя и сознательно определил. Он гонимый и загнанный. Жертва обрезания и академических интриг, и праздничная жертва всесожжения, имитирующих и медитирующих на него корпускул корпуса. Нас! Меня смутило рассуждение Жака Деррида о том, что они, надо, вероятно, жить в Париже, чтобы знать и чувствовать наверняка, кто это такие, эти «они». Они думают, что могут устыдить меня больше, чем я могу, должен и неизбежно стыжу себя сам. Логика затравленного зверя. Изъян свободы и независимости дикого зверя зависит от охотников. Дайте мне самому сделать свое обрезание, придумать свою собственную религию. Богатая проблематика плохого еврея. Ж.Д. и М.М. как плохие евреи. В этом нет никаких рецидивов избранности. Я дружил с плохими татарами, калмыками, грузинами. Я всю жизнь, первые 30 ее лет, был евреем. Я не претендую, будто знал, что это такое. Просто на вопрос «Кто вы?» я цитировал свой паспорт. И на Западе я по инерции год оставался евреем. А потом стал русским. Я был евреем, пока режим моей жизни считал это лежащей за пределами философской и человеческой свободы и выбора идентичностью, национальностью. Когда же в другой стране вокруг меня еврейство стали считать конфессии, я вышел из евреев. Я наверняка не способен на «confession» с большой буквы. Но на «confession» в единственном числе я не хочу быть способен. Не пора ли позаботиться об оправдании настоящего предприятия и текста? Не делает ли уместность там и тогда отцовского логоса голоса Жака Деррида, а также и пусть по определению ущербной разноголосицы его дочерней сыновнего корпуса, неуместным всякий пересказ и особенно всякую перепись? Но что делать, если голоса умолкли, а 10 дней, которые тянулись долго, но мы знали, что они проносятся и пронесутся быстро, так и пронеслись. Ведь специфика письма сводится к отсутствию отца. ¶¶